Итак, православное понимание смерти. Я хочу начать с одного эпизода, который является в достаточной степени загадочным. В египетском Патриархе это книга, вобравшая в себя краткие рассказы о случаях из жизни первых христианских монахов, египетское монашество IV века. Вот в этом египетском Патриархе описывается такой случай. Жил некий монах-отшельник. Он жил один где-то в пустыне. И получилось так, что он впал в такое состояние искушения. Какое-то чувство окамененного нечувствия, бесчувствия сердечного нашло на него. Он потерял молитву, а потерял дар покаяния. Вообще память о Боге как-то вот потухла, незаметно ушла из его сердца. Та ревность, которая была поначалу, все погасло. И вот проходит какое-то время в таком состоянии, однажды он идет по воду. И на источнике он вдруг поскользнулся, упал и повредил себе ногу, как-то очевидно порвал даже себе там какую-то жилу, когда падал об острый камень. И вот он лежит у этого источника, кровью истекает, и никто не может ему помочь, потому что вокруг никого нет, это пустыня. И он умирает от потери крови. Дальше следует эпизод, православным хорошо знакомый, эпизод мытарства, описание мытарства идет. Ну, а людям, которые или не знакомы с православной традицией, или же относятся к ее свидетельствам с недоверием, те могут вспомнить достаточно популярный, известный сейчас американский видеофильм «Призрак», кажется, называется. «Призрак» или «Привидение». Там тоже описывается такой вот первое впечатление души после ее расставания с телом. Так вот, вдруг душа, выходя из тела у этого монаха, она вдруг оказывается в объятиях темных духов, которые торжествующе кричат, что она наша, мы утащим ее в наши обители, в наши темные миры. Но ангел-хранитель этого монаха не дает им это сделать и пробует отбить у них эту душу. Кстати, вот есть одна деталь, которая меня всегда поражает, когда я читаю такие тексты. Спор ангелов и демонов из-за души человека. Меня поражает то, что это спор, а не битва. Вот так вроде бы естественно предположить, что две армии столкнутся между собой, и будет там драка, и явится Господь, который скажет: «Я сильнее, я всех бесов отобью, иди за мной». А вот интересно, что на самом деле все православные свидетельства говорят о том, что проходит какая-то, скорее, дискуссия, тяжба, почти судебный спор. И ситуация такова, что ни одна из сторон не может увести за собой душу человека, не предъявив какие-то права на нее. Вот бесы свои права предъявляют, и эти права у них, конечно, весьма обширны, потому что мы им даем много поводов считать себя их слугами. Что есть, то есть. Как говорит апостол, кто кому служит, тот тому и раб. Да. Но и ангел тоже вот говорит, что нет, все-таки это Божье создание. И вот ангел тоже ищет повод, чтобы оправдать человека. Хоть что-то светлое заметить в его жизни. И вот в этом эпизоде из египетского Патриарха ангел находит такое оправдание. Он показывает бесам на кровь этого монаха, пролитую вот на том камне, о котором он поранился и рядом с которым он умирал. И ангел говорит бесам: посмотрите на эту кровь. Вы правы, он действительно потерял покаяние, он действительно жил не по-христиански и не по-монашески последние сроки своей жизни. Но посмотрите на эту кровь, которую он пролил ради Христа. Ну и после этого, заключительная фраза, что после этого душа этого монаха была взята в небесные обители. Когда я это прочитал, я был просто поражен. Потому что в этом рассказе употребляется некое выражение, которого там быть не могло. Это вот последнее выражение. Кровь, пролитая ради Христа. В христианской литературе это технический термин, который имеет совершенно определенный смысл. Ради Христа кровь проливают мученики. А здесь бытовая травма. Вот я понимаю, если бы какие-нибудь там сарацины или еще кто-нибудь там на него напали бы, пытали бы этого монаха, требовали отрекись от Христа, поклонись нашим идолам. А он бы сказал нет и умер. Вот тогда действительно его кровь, очевидно, была бы мученической кровью. Но здесь ведь ничего подобного не было. Он жил один, он сам сделал неосторожный шаг, повредил себе ногу и умер, пролив эту свою кровь. И все же это не ошибка автора, не ошибка составителя египетского патриарха. Очевидно, дело в том, как человек воспринимает свою смерть. И вот этот монах, умирая, ведь он мог умирать очень по-разному. Представьте себя на его месте. Человек умирает в пустыне. Умирает в состоянии, перед этим его состояние было, в общем, состояние близкое скорее к неверию. И вот эту последние минуты своей жизни, он ведь мог их превратить в фонтан богохульства. Да в самом деле, да что ж это я тебе, Господи, всю свою жизнь, я ушел из дому, не составил семью, и ты мне, понимаешь ли, такую свинью подложил. Он мог умереть так. Да будь проклят день, когда я решил пойти в монахи, жил бы сейчас с людьми где-нибудь, кто-нибудь мне помог бы и так далее. Я думаю, что каждому нас доводилось слышать, по крайней мере, видеть людей, которые так уходили из жизни. Но очевидно, что его исход был другим. И вот уже видя, что он умирает, и понимая, что смерть неотвратима, очевидно, в эти минуты он что-то изменил в своем сознании и как-то иначе воспринял свою жизнь. И свое последнее дыхание он принес как последнюю жертву Христу. И эту кровь, которая вытекала из него вследствие бытовой травмы, он ее воспринял как последний дар Богу, как последнюю и высшую жертву Богу. И эта жертва была принята. Итак, вот главное, что я хотел бы сказать сегодня. В христианском опыте открывается, что смерть не есть антоним жизни. Смерть есть часть жизни. Опыт смерти есть часть опыта жизни. Обычно говорят, что смерть настигает человека. Смерть вторгается в человеческую жизнь, разрушает ее и так далее. А вот в христианском опыте есть какое-то иное восприятие смерти. Смерть есть нечто, мое умирание, лучше скажем так, мое умирание может быть чем-то, в чем я являюсь не страдающим, пассивным восприемником, а я являюсь сотворцом моей смерти. Я соучастник моей смерти. Не в смысле самоубийства. Нет, это мы уже вчера говорили, что христианство крайне резко оценивает самоубийство. Вопрос в другом. Мы люди. Человек тем отличается от животного, что человек всюду видит смысл, ищет смысл. И вот в этом разница между смертью животного и кончиной человека. Для животного его смерть бессмысленна, потому что само животное не может понять смысла жизни. А человек может умирать не как животное. Но для этого, чтобы наша смерть отличалась от смерти животных, мы должны в своем сознании, по крайней мере, наделить свою собственную смерть каким-то смыслом. А здесь есть элементарное правило философии. Осмыслить нечто означает применить к этому феномену какую-то более высокую шкалу ценностей. Смысл всегда выше того, что оценивают с помощью смысла. Смысл, ценность – это всегда выше того, к чему эта шкала прилагается. И если я хочу осмыслить мою смерть, это означает, что я тем самым исповедую, что моя смерть не есть самое главное, что происходит со мной, а есть некое более высокое начало, более высокая ценность, которую я могу приложить к моей смерти, и сквозь мою смерть прозреть нечто более высокое. Если этого не происходит, тогда смерть становится страшной. Был такой замечательный русский философ Василий Розанов. У него однажды умер его племянник, довольно молодым. И его сестра пишет Василию Розанову о смерти этого их племянника. Как страшно, говорит, он умер. Он умер, говорит, без болезни, внезапно. И дальше пишет так. Так животные умирают, не выболев, не выстрадав своих грехов. Не случайно церковь молится, избави нас от внезапной смерти. Был такой один из православных патриархов 20-го столетия, константинопольских. Однажды так сказал о смерти, о своей. Вы знаете, говорит, я хотел бы умереть так. Я хотел бы умереть после болезни, достаточно долгой, чтобы успеть подготовиться к смерти. И недостаточно длительный, чтобы не стать в тягость моим близким. Христианство говорит, что не с тоской надо входить в эти минуты. Знаете, очень многое изменилось в современной жизни людей от того, что изменилось отношение к смерти. Эта тема стала почти неприличной. О ней не принято говорить. Россия – это счастливое исключение, где возможны такие встречи. В западных городах есть предписание, запрещающее траурным процессиям ездить по днем. В католических и протестантских странах покойников хоронят в закрытых гробах. Не дай Бог увидеть лицо мертвого человека. И вот наш православный в Лондоне рассказывал, какое бывает потрясение для англичан, когда они заходят в православный храм и видит наше погребение, когда усопший лежит с открытым лицом. И старые англичане, бывает, заходят проводить последний путь своего, скажем, какого-нибудь православного друга, и впервые за долгие-долгие годы жизни они увидели лицо мертвого человека. Для них это бывает настоящим потрясением, прежде всего тем, что далеко не всегда это так ужасно, как кажется. Так вот, в прежних культурах, когда наступало время старости, это время воспринималось как время всматривания в будущее, подготовки к смерти. Сегодня старость воспринимается как время борьбы за уходящую молодость, как время борьбы за прошлое, а не за будущее. И это рождает совершенно другое отношение между поколениями. Старики перестают быть носителем мудрости. Не просто знаний, опыта, мудрости. Потому что мудрость – это умение оценивать все в жизни по самой высокой шкале, исходя из самой высокой целесообразности. А перед лицом Бога, как мне умирать будет? Перед лицом Бога, что значит вот эти события или вот эти события? И сегодня мы видим поразительную вещь. Понимаете, когда действительно даже вот в нашем обществе роль старшего поколения оказывается такой странной. Старшее поколение, борясь за романтические воспоминания своей юности, голосует за коммунистов. И свои эти романтические красные косынки пробует повязать на голову своих внуков и правнуков. которому они совсем не нужны. И напротив, молодежь, молодые поколения скорее требуют от стариков: да покайтесь же наконец, угомонитесь наконец, о Боге подумайте. Нет, некогда, на митинге пора, кастрюлями греметь. Итак, человек призван быть, призван осмыслить свою смерть и пройти через нее. Вот то, что открыло христианство. Смерть не есть тупик. В Ветхом Завете мы видели, смерть есть тупик. А теперь оказывается, что смерть есть проходной двор. Можно пройти через пространство смерти, не оставшись в нем. Так прошел Христос. Ему нужно было 3 дня, чтобы преодолеть пространство смерти. Нашим душам, нам, наверное, больше. И тем не менее, мы тоже это пространство пройдем и выйдем из него к новой жизни. Теперь я хотел бы вернуться к тому, о чем шла речь вчера. То, что Ветхий Завет не видит никакой особой надежды для человека после его смерти. Та же самая мысль в эти века, века накануне Нового Завета, начинает сквозить во всей античной литературе, в языческой. Как интересно меняется отношение к смерти у античных авторов. Классическая эпоха Греции. Смерть презираема. Смерти не боятся. Почему не боятся? Потому что верить, что через смерть ты войдешь в мир блаженных? Нет. Все гораздо проще. Герои античной Греции или античного Рима, они не боятся смерти просто потому, что они не боятся вообще ничего за себя. Они не знают себя. Они еще не сделали величайшего открытия. Они не поняли, что каждый человек – личность. Человек – это часть полиса, города, часть своего народа. И поэтому их легко утешить. Умру я, но будет жить страна. Мои дети станут строем вместо меня. То самое языческое мироощущение, которое вдохновляло коммунистов. Или, скажем так, наш народ в эпоху коммунистов. И которое не будет работать сейчас, потому что все-таки действительно во многом проснулось сознание личности в людях. Сколько нам же коммунистическая пропаганда так и утешала нас. Ну и что, что ты умрешь, но смысл твоей жизни в том, чтобы дать жизнь новым поколениям? Простите, это смысл жизни быка. Дать жизнь новым поколениям телят. А у человека какой-то иной смысл жизни должен быть. И не просто надо лечь навозом, перегноем в землю. А зачем-то именно я есть, и каждый из нас зачем-то есть. И как же я, может быть, признан человечным? Такой смысл жизни, который меня растирает в порошок и в перегной. Нет, совесть человека, когда он понял, что он человек. А не просто колесико и винтика какого-то полисного механизма или партийного механизма. Требует, что смысл жизни должен видеть каждого отдельного человека. Высшая ценность должна быть настолько человечной, чтобы в ее ярком свете люди не превращались в тени, как при свете яркого прожектора, который направишь на людей, и людей не видно, виден только этот свет. Да, это идея индийских философий, где человеческая душа растворяется в этом океане божественного света. Но мир Средиземноморья почувствовал, что человек – это какая-то гораздо более глубокая, серьезная реальность. И когда этот мир понял еще в Евангелии, что сам Бог есть любовь, которая любит людей, тем более мы поняли, что Бог не будет растворять людей, как кислота растворяет гвозди. А мы должны остаться. Мы каким-то будем, другими, но будем. И будем в Боге, но самими собой. Так вот, когда был разрушен уютный мир полисного устройства, мир Афин, мир Спарты, мир республиканского Рима, когда этот мир был разрушен, люди вдруг ощутили, что нельзя просто так вот жить по инерции социальных предписаний, по привычкам быта. Люди ощутили себя индивидуальностями. Я не скажу еще личностями, но индивидуальностями. И тогда вся античная поэзия, начиная где-то со второго века до Рождества Христова, она вся наполняется воплем. Почему же я умираю? Как страшно умирать! Ведь меня же больше не будет. И вот это и поражало античных людей в христианах. Их поражало то, что христиане готовы умирать. И ладно бы, если бы они были